не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Что мы помним о финале трагедии Великой Отечественной? Наших солдат на ступенях Рейхстага, знамя победы над куполом, автоматные очереди в дымное берлинское небо, усталые и счастливые лица солдат Красной Армии, которые все вынесли и все преодолели. Капитуляция. Как ее ждали, как ей радовались. Она была заслуженной, она казалась такой закономерной. Но рядовые бойцы не знали, как трудно совершалось это дело и какая игра нервов была с ним связана. Генерал-лейтенант артиллерии Иван Алексеевич Суслопаров – почти неизвестное имя. А ведь несколько часов жизни этого человека могли бы удостоиться воистину шекспировской драмы. 6 мая 1945 года к начальнику советской военной миссии при штабе западных союзников генерал-лейтенанту Суслопарову прилетел из Реймса адъютант командующего Эйзенхауэра с приглашением срочно прибыть в его штаб-квартиру. Ничего хорошего от подобных приглашений генерал не ждал. Берлин был взят, а немецкие эмиссары до сих пор сновали вокруг командования союзников, прощупывая пути к сепаратным соглашениям. Суслопаров послал донесение в Москву и вылетел в Реймс. Эйзенхауэр принял его с подчеркнутой любезностью. Пригласил на ужин, но перед тем, как сесть за стол, сообщил, что в его штабе сейчас находится генерал Йодль. Недавно, мол, прибыл от Денница с предложением капитулировать перед англо-американскими войсками. «Вы с ним уже встречались?» — уточнил Суслопаров. «Мы беседовали», — уклончиво отвечал Эйзенхауэр. Суслопаров почувствовал, как в нем все вскипело, но сдержался. Он прекрасно сознавал, какая миссия на него возложена. Подобная игра нервов была ему уже не в новинку. Всего несколько дней назад, 29 апреля, ему пришлось проявить твердость и настоять на том, чтобы при подписании капитуляции группы армий «Центр» в Италии присутствовал советский представитель, генерал Кисленко. «Значит, перед вами капитулировать, а с нами», — Суслопаров дипломатично не закончил фразу. «Ну, воевать дальше», — иронически договорил за него Эйзенхауэр. «Но мы такого не допустим, конечно», — тут же добавил он и пригласил к столу. Интуиция подсказывала Суслопарову, что этим разговором дело не кончится. Вечером его снова пригласили к Эйзенхауэру. Тот сообщил, что после переговоров немцы согласились подписать полную и безоговорочную капитуляцию. И торопливо добавил, что подписание уже назначено на 2 часа 30 минут 7 мая. «А почему такая спешка?» — спросил Суслопаров. «А чего тянуть?» — улыбнулся Эйзенхауэр и вручил документ. Суслопаров стал читать. «Прекратить все военные действия с 0 часов 1 минуты 9 мая. Германские войска должны оставаться на местах. Запрещено выводить из строя оружие. Подчиняться приказам главнокомандующего союзными силами и советскому верховному командованию». Вроде все правильно. Но Суслопаров прекрасно сознавал, какой бы мир тут, в Реймсе, сейчас не подписали, война на советско-германском фронте будет продолжена. Денниц спит и видит, как бы поскорее отвести войска на гостеприимный Запад. А это снова бои. Знал Суслопаров и то, что Черчилль всеми силами старается не допустить подписания капитуляции на территории поверженного противника. Знал о тайном распоряжении собирать германское оружие и сохранять командный состав. Он понимал, что Запад очень спешит с этим актом о капитуляции, чтобы начать против СССР собственную игру. Суслопаров бросился поскорее дать телеграмму Сталину. И стал ждать. Но время шло, Москва молчала. Снова пришли от Эйзенхауэра, чтобы пригласить в штаб на подписание. Подписать или не подписать? Вот в чем вопрос. Подписать без согласия Сталина? Немыслимо. Не подписать. И таким образом, пусть косвенно, но способствовать мечте фашистов о сепаратном мире? Подписать или нет? Он понимал цену вопроса. Вся махина страшной войны, выигранной его народом такой ценой, словно бы навалилась на его плечи в эти минуты. Тут требовалось точное попадание, а бывший артиллерист, дравшийся под Москвой, командовавший артиллерией 10-й армии Западного фронта, хорошо знал, что это такое. И он принял решение. В 2:41 протокол о капитуляции был подписан. Но перед тем, как поставить свою подпись, Сослопаров настоял на чрезвычайно важном дополнении. Церемония подписания акта о безоговорочной капитуляции должна быть повторена, если этого потребует одно из государств-союзников. Сослопаров немедленно отправил доклад в Москву. А оттуда как раз подоспел долгожданный ответ. «Никаких капитуляций ни в каком Реймсе не подписывать, вашу мать!» Дальнейшее известно. 8 мая в Карлхорсте под Берлином Реймский протокол был торжественно ратифицирован представителями Верховного командования всех стран антигитлеровской коалиции. А имя генерала Сослопарова после этой истории исчезло надолго. Иван Алексеевич был снят со своего поста и направлен на преподавательскую работу. Ощущение такое, что действия его Сталин все же признал правильными, иначе лишил бы не поста, а головы. А наша задача — вернуть имя этого мужественного человека на его законное место в истории Великой войны.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Мы продолжаем программу «Не так», и сейчас основная ее часть, у микрофона Сергей Бунтман, большая часть, тоже посвященная войне, естественно, но в более общем виде. У нас в гостях сейчас наша передача совместно с журналом «Знания и силы», я напоминаю, Константин Залесский.
Добрый день.
Добрый день. Вот я сразу прочту самый жесткий вопрос, как услышали, что или увидели на сайте, что мифы о войне. Так вот. Значит, здесь такая саркастическая запись Анатолия, он инженер из Ленинградской области. Может быть, это миф, что Советский Союз с помощью союзников разгромил фашистскую Германию? Зачем вы всегда стараетесь принизить победу наших предков-героев? Опять про огромные потери, но ведь СССР в 1938 году воевал еще с Японией. Об этой войне вы, конечно, забыли. Уверен, что нынешняя армия, тем более, не выиграла бы подобную войну, потому что никому не хочется защищать богатство капиталистов-миллиардеров и так далее. Там ваши демократы в 1985 и так далее. Вот здесь сразу постановка на защиту. Значит, что победа в войне, вы считаете, что это миф? Там подвиг народов – это миф.
На самом деле этот аргумент, во-первых, некорректен. Во-вторых, это аргумент как раз тех, кто хочет принизить победу. Потому что миф, миф о Великой Отечественной войне, который у нас сейчас культивируется, он на самом деле принижает победу. Потому что любой миф – это полуправда. Любой миф – это препарированная правда. А количество, скажем так, подвига, количество героизма, оно одно. И чтобы передать этим мифам, создать миф о том, что вот кто-то вложил в победу больше, то он автоматически крадет эту заслугу у того, кто действительно внес вклад в победу. То есть мы можем сказать, что существующие и культивируемые мифы, они крадут победу у народов Советского Союза, которые совершили великое дело, которые положили свои жизни, отдали огромное количество жизней, чтобы победить нацистскую Германию и чтобы, в принципе, освободить Европу от нацизма. Потому что это является фактом, это не является мифом. Мы действительно победили в войне, и мы действительно победили мощную нацистскую машину, которая к моменту нападения на Советский Союз захватила практически всю Европу. Поэтому данный, скажем так, саркастический вопрос, он просто, ну, скажем так, подразумевает под собой, знаете, позицию наркомана, который принимает наркотики, и, может быть, и знает, что это не очень хорошо, но ему от этого, в принципе, хорошо, и он не хочет от них отказаться, хотя это делает его больным человеком.
Ну, думают, что если ход войны, например, этой войны, Второй мировой, что ее сложности, что ее изнанка политическая еще,
в том числе,
если она вылезет и проникнет в массовое сознание, то тогда рухнет все. Тогда за что боролись, непонятно что, хотя понятно, за что боролись.
В принципе, у нас сейчас возникла такая ситуация, что если во время войны, то есть вот во время самой Великой Отечественной войны, мифы были необходимы. Они возникают, подобные мифы возникают не только у нас в стране, они возникают во всем мире во время войны, потому что война – это необходимость напряжения всех сил общества на победу. на отстояние, так сказать, своей родины, там, или, в общем, для достижения каких-то целей. И в данном случае мифы войны, они просто необходимы. Это составная часть политической пропаганды, когда население и армия, как часть населения, в них должен поддерживаться, скажем так, военный дух. Поэтому обязательно нужны, так сказать, вот рассказ о подвигах героев. Иногда даже, что, скажем, эти подвиги выдумываются, так сказать, журналистами, при том, что подвиги были реальные.
Но они смещаются.
Они смещаются, там смещается акцент. Это пропаганда. Это одна из составляющих ведения военных действий. Это спецпропаганда, так сказать, она термин, существующий, так сказать, и в военном искусстве, и в любой военной терминологии. Вот. Но потом возникает момент, что после окончания войны в этих мифах уже нет такого вот смысла, потому что люди уже достигли победы. То есть вот наш народ победил. Наш народ победил. И скажите, разве плохо, что население узнает, что было не 28 панфиловцев, а 140 панфиловцев? Что они все героичны, ну не все, там, что из них...
Что больше, у них разные судьбы.
Да, у них большая часть этих людей отдала свои жизни. Героически отдала свои жизни.
А рядом еще 148 тысяч.
Да, рядом еще 148 тысяч. И они отдали, и они не пустили. Да, они не пустили немцев в Москву. Они задержали наступление там на один день. Но они задержали. Это что, умаление Великой Победы? Нет, ни в коем случае. На мой взгляд, это не просто не умаление, а это наш долг. Мы должны вспомнить всех героев, а не только тех, которых придумал Кривицкий.
Угу.
Вот. И ужас мифов в том, что потом... уже после окончания войны, когда они были мифами, так сказать, мифами спецпропаганды, ну, чисто утилитарное значение имели, эти мифы начинают использоваться политическими силами для того, чтобы оправдать себя. Не воздать должное героям, а оправдать себя, выпятить свои заслуги. И тем самым фактически отнять эти заслуги у реальных героев войны. Как раз именно после Великой Отечественной войны, на протяжении очень длительного периода времени, очень длительного, и, в принципе, даже сейчас, власть пытается мифом показать свою необходимость. То есть огромный вклад власти в победу. В победу как раз огромный это был вклад народа. А власть пытается культивированием этих мифов перетянуть одеяло на себя. То есть показать огромную свою заслугу в этой победе, а заслуга ее значительно меньше, чем заслуга народа. И как бы мы должны эти все мифы рассмотреть и сказать правду. Тем более, что на данном этапе мифы Великой Отечественной войны ни в коем случае не несут за собой, скажем так, пересмотр ее итогов. И не только ее итогов, и пересмотр ее самой. Потому что факт остается один. Великий подвиг народов СССР. Он есть, это непреложный факт. А вот если его пересматривать, вот тогда и возникает вопрос, что да, значит, вот мы начинаем выпячивать фигуру Жукова, мы начинаем ставить, так сказать, ему огромные памятники, учреждать ему ордена. И в результате получается, что вклад Жукова в победу огромен. А значит, вклад людей, которые воевали под его руководством, он, значит, значительно ниже.
Здесь еще, конечно, здесь есть идет, речь идет о роли полководцев. Дальше, вот как очень интересно, кстати говоря, вот такая оттепельная мифологизация войны, она очень интересна, потому что исчезли там 10 сталинских ударов после там, 20-го съезда. Исчезло многое. Стали люди, которые действительно хотели это сделать, такие как Сергей Смирнов, как Симонов, как многие, они стали именно подтягивать имена. И, по-моему, конечная точка этого была могила неизвестного солдата.
Да.
Символическая точка в том, что вот здесь и с надписью, которая оказалась неправдивой на поверку. Никто не забыл, ничто не забыл.
Да. На самом деле миф – это очень опасная вещь. Мы должны это понимать. Потому что если миф возводится в высшую истину, соответственно, с помощью того, чтобы все остальное подавляется, То есть никаких сомнений в мифе быть не может. И если миф достигает вот этого уровня абсолютной истины, то он несет в себе бомбу замедленного действия. Потому что каким бы красивым, каким бы поддержанным, каким бы там идеальным этот миф не был, он когда-нибудь рухнет. На то он и миф. Он миф существует для того, чтобы рухнуть когда-нибудь, раньше или позже. И вот в тот момент, когда миф рушится, то чем более он доведен вот до этого идеала, то тем тяжелее он действует на людей. И наступает крах. Во-первых, наступает крах. Во-вторых, появляются антимифы. То есть мифы, которые трактуют диаметрально противоположно события, но они тоже являются мифами, тоже являются полуправдой.
Но давайте скажем, что довольно большая категория людей после, раскрытия многих вещей в 80-х годах,
да.
Например, свято уверовала в Суворова.
Абсолютно правильно. Прекрасный совершенно пример. И вот этот вот самый антимиф, он мало того, что... В общем, захватил довольно значительное количество умов. И он до сих пор, это при том, что, в принципе, работы Суворова разобраны вполне на довольно хорошем уровне, и доказано, что...
Наконец-то, потому что сначала они были в каком-то достаточном вакууме повисали.
Да.
Нежелание... Там по мелочам была критика.
Да. А вот теперь, в общем, в принципе, рассмотрены, что это антимиф.
Это антимиф. Но, как и всякий миф, да. И этот антимиф, построен на элементах,
да,
правды.
Конечно, а миф всегда в основе мифа, любого мифа, причем даже самого, скажем так, на первый взгляд, самого лживого, все равно в результате его будет обязательно какая-то правда, какой-то фактический материал. Это правда, полуправда, я говорю, препарированная правда, но он будет. И вот когда миф рухнет, это может произвести, опять говорю, как у наркомана, то есть у которого вдруг неожиданно отняли наркотик.
Кошмарную ломку.
Кошмарную ломку. И эта ломка, она может привести, скажем так, действительно к довольно тяжелым последствиям. То есть, на мой взгляд, как раз вот именно ломка нацистского мифа в 45-м году, такая резкая ломка нацистского мифа в Германии, мифа, который создавала огромная машина пропаганды Геббельса, вот она вызвала шок у немецкого населения.
Посмотрим через 5 минут, мы как раз рассмотрим, потому что там было две ломки, как минимум, этого мифа. Это Запад Германии и Восток,
да,
Германии.
Да, конечно.
И очень интересно это будет рассмотреть через 5 минут. Напоминаю, что Константин Залесский в программе «Не так».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Не так, ребята!
Напоминаю, что в нашей программе совместно с журналом «Знания и силы» Константин Залесский, и говорим о мифах войны. Естественно, что на могиле неизвестного солдата написано «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», а «Никто не забыт, ничто не забыто» стало основным и очень такой, мне кажется, что очень большой ширмой. Стоит это произнести, и как сразу появится имена и знаки на тех местах, где лежат до сих пор через 60 с лишним лет непохороненные солдаты. Да. Это первое. Второе здесь. Продолжается сарказм. Неужели мы и правда победили? Спасибо, признали. Какой глубокий анализ. Особенно интересно, что всякие Жуковы, Коневы, Рокоссовские пыли грязь под ногами великих историков. Паника. Так, еще. Дальше мы пойдем.
Я бы хотел, просто сразу же в пандан произнести одну фразу. Суть оперативного искусства Жукова состоит в том, что он действует при 5-6-кратном перевесе. И не действовать ни количеством он не умеет. И на крови делает свою карьеру. Значит, это слова не мои. Спросим тогда, кто этот ревизионист, который...
Завистник.
Да, завистник, поливает грязью великое имя Жукова. Это маршал Еременко.
Тоже, между прочим.
Да, маршал Еременко. Запись в дневнике 43-го года. Пожалуйста, в данном случае я не думаю, что маршала Еременко можно заподозрить в том, что он, хотел, замазать черной краской великие страницы нашей истории.
На самом деле, здесь, вот, кстати, о потерях, вот здесь говорят, вот смотрите, рекомендую, вот Валентина Сергеевна пишет, рекомендую проанализировать заслуги наших союзников, соизмеримы ли они с нашими. Мы позволили там выпустить «Неизвестная война», это война известная, это наша война. Дальше, Литва, Латвия, Эстония, когда они присоединились, а теперь эти союзники делают из мухи слона. А один из основных мифов – это хвастовство своими потерями.
Ну,
это мне всегда было очень страшно.
Да, это на самом деле...
Эти что там, 300 тысяч?
Да, в данном случае как бы то, что мы много потеряли, это говорит о том, что это вина не только, так сказать, нашего противника, это вина нашего командования, вот как раз о тех, кого ты упомянул, человек, приславший нам письмо, то есть когда мы теряли слишком много. Причем наши войска вот именно героически сражались. То есть они своей кровью, они своим героизмом искупали фактически ошибки командования. Это ужасно на самом деле. И что мы были вынуждены, скажем так, затыкать дырки на фронте путем героизма солдат. Вот. Вот это очень плохо. Вот именно поэтому вот как раз это и ставится, мы должны это поставить там в вину именно командованию, именно власти. Но, учитывая вот что создание вот этого мифа, как вы правильно сказали, гордиться огромными цифрами потерь, это было связано, это возникновение этого мифа, оно было связано с тем, что власть после войны, она должна была себя оправдать. Потому что вполне логично им можно задать вопрос, почему вы столько потеряли? Нет, именно поэтому нужно было сказать, да, мы столько потеряли, но именно поэтому это нас оправдывает. Вот, то есть, раз мы столько потеряли, значит, мы ни в чем не виноваты. То есть, такая вот несколько извращенная логика. Хотя, можно вспомнить, что на самом деле Сталин-то объявил о 7 миллионах погибших, причем включая местное население, то есть, гражданское население. То есть, в принципе, сумма потерь, объявленная Сталином после войны, она меньше, чем существующая сейчас, так сказать, скажем так, официальная точка зрения о потерях наших вооруженных сил, то есть, только вооруженных сил. Можно напомнить, что сейчас официально считается, что наши вооруженные силы потеряли 8 миллионов 866 400 человек, по последним уточненным данным. Правда, в эту сумму не вошло значительное количество, это мы тоже официально, опять-таки, указываем, сюда не вошло порядка 2,5 миллионов человек, которые не проходили по ведомостям главного штаба, то есть это бойцы народного ополчения до включения народного ополчения в состав регулярной части, это партизаны, то есть это люди, которые погибли с оружием в руках, нельзя партизанов причислять к гражданскому населению. Это порядка 500 тысяч человек солдат, которые были призваны, но погибли или были пленены до того момента, как они поступили в действующую армию, то есть на пути. То есть порядка, значит, сейчас вот официально признанная, так сказать, точка зрения Министерства обороны, что у нас погибло порядка 11 миллионов человек, людей, которые с оружием в руках оказывали сопротивление противнику.
Мы еще обратимся к тому, что вот сейчас пытаются осознать те же самые и свою историю балтийские страны, которые попали тогда в самом начале Второй мировой войны.
Да. И, кстати, сейчас балтийские страны создают свои мифы. Мы как раз вот возвращаемся
разгребая мифы советские, они создают свои мифы, потому что оказывается, что без этого и сейчас жить очень трудно.
Да.
Хотя я видел вот при создании мифов, в так называемом и глубоко ненавидимом, особенно теми, кто в нем никогда не бывал, музей оккупации в Риге, я видел, в том числе на английском языке, вот такие вот тома огромные исследований поименных всех формирований, которые были на территории Латвии, начиная там с 41 года и до 44-го, и что это было. Исследования с разных сторон, международные, латвийские, другие. Это огромные тома, просто все увести не могут, потому что это очень интересно.
Не, ну, у нас, кроме того, какая-то, причем довольно значительная часть тех же латышей сражалась и в рядах РККА. То есть в составе был стрелковый корпус, как бы никуда он не пропадал, он действовал. То есть, в принципе, была, страна-то была расколота, Прибалтика была расколота, и, так сказать, что там все население Прибалтики, там, как один, стало на сторону немцев, это, ну, на самом деле, это, естественно, миф там какой-то, это миф. Не, Прибалтика... Там была довольно сложная ситуация, вызванная вот именно расколом в обществе, то есть... Коммунистические позиции Компартии в Прибалтике были тоже довольно сильны. И когда Прибалтика была присоединена к Советскому Союзу, ведь, в принципе, большинство руководящих должностей в этой стране на местном, на центральном уровне заняли представители коренной национальности. То есть нельзя сказать, что это был, ну, вот так, в прямом смысле оккупационный режим, как, например, во время Великой Отечественной войны на той же самой Прибалтике, где сидели присланные из Берлина руководители генеральных комиссариатов.
Местные сидели,
но это были органы местного самоуправления.
Ну, там очень интересная ситуация, да. И, между прочим, я бы постарался собрать даже всем, кто ужас, там нет никогда, собраться и посмотреть, что говорят и о своих в этих музеях и в этих исследованиях.
Нет, на самом деле, конечно, это интересно, потому как другая точка зрения, кстати, вот как раз, когда сравниваются две разных точки зрения, как раз и чаще всего и выясняется правда, которая находится как раз где-нибудь немного посередине.
Вернемся чуть-чуть к Германии, потому что мы обещали.
Да, мы, значит...
Итак, крушение нацистского мифа. Фасада, который очень многие, как раз большинство
немцев
в Германии видели некую жизнь, за редчайшими исключениями, ну так, из тех, кто не подвергался.
Ну да, конечно, мы не берем...
Никто осознавал это и не осознавал и репрессии политические, и этнические, и антисемитские, и все прочие. Кто это до конца не осознавал и за очень... большими достижениями, блестящим фасадом не видно.
Да.
Вдруг крушение.
Да, значит, на создание этого фасада были потрачены огромные средства, огромные силы. Он создавался, ну, скажем так, великолепными пропагандистами, то есть профессионалами, беспринципными и, в общем, ничего не боящимися. И был создан вот этот огромный нацистский миф, миф новой Европы, параллельно миф крестового похода против большевизма. Это тоже миф, это чисто пропагандистские акции. И вот когда в 45-м году это все рухнуло, и неожиданно стало известно, что из себя действительно представлял этот режим, и к чему он привел, в конце концов, Германию. Причем привел, выяснилось, что, в общем-то, цели-то у него были очень абстрактные и в целом преступные. И вот это все рухнуло, и тогда это произвело огромный шок на немецкий народ. Причем, возможно, этот шок был, он, естественно, был усугублен тем, что бомбардиров, то есть, скажем так, материальными потерями, но сами по себе материальные потери, трудности жизни, они к такому шоку не приведут. Человек, там, выживет и, в конце концов, будет продолжать существовать. А вот этот вот моральный шок, когда рушится полностью то, во что ты, в общем, честно верил, что ты, да, считал, что там вот этот великий фюрер, который ведет, там, думает за вас, фюрер думает за вас, значит, все решает, значит, вот Великая Германия и так далее, вся эта политическая трескотня, да, словами Ленина, вот, и это все рухнуло. И вот после, это крушение этого мифа привело к тому, что сейчас в Германии, до сих пор сейчас в Германии полностью, скажем так, вот население отринуто от этой самой нацистской идеологии. И эти вот самые небольшие неонацистские группочки, ну, мы говорим пока о Западной Германии, да? Значит, небольшие нацистские группки, они в общем и целом представляют из себя совершенно жалкое зрелище, причем они... Так вот, маленькие, небольшие-небольшие островки в море людей, которые это не приемлют. Причем не приемлют это не пассивно, а не приемлют это активно. То есть я вот был свидетелем митинга неонацистов в Мюнхене, где в районе 50 неонацистов за кордоном из 100 полицейских выкрикивали свои лозунги, а вокруг... находилось человек 300 прохожих, которые просто проходили мимо, гуляли по Мюнхену, вот они остановились, и у них была одна цель – прорвать полицейские кордоны и набить морду неонацистам. И полицейские делали все, чтобы там потом строили коридор, чтобы туда куда-то эти неонацисты вышли, чтобы вот только не было, чтобы только до них не добрались, потому что тогда бы их просто всех перебили. Вот. И это вот следствие вот того самого крушения мифа. Значит, что же касается Восточной Германии, да? В Восточной Германии миф, естественно, тоже рухнул. Но на смену ему пришел новый миф. Новый миф, создававшийся при поддержке, естественно, Советского Союза, и при поддержке, так сказать, вот тех немецких коммунистов, той системы власти, которая была установлена в Восточной Германии. И этот миф привел к тому, что немцы... В Восточной Германии не чувствовали свою вину как немцы за то, что они когда-то поддерживали этот нацистский режим, этот преступный режим. И если в Западной Германии как раз они-то пришли к тому, что они виноваты. Что они виноваты в том, что они допустили приход к власти и поддерживали такого человека, как Адольф Гитлер. А в Восточной Германии этого не произошло, потому что там на смену пришел новый миф, который очень активно культивировался. Миф как раз вот это там, ну, братское единство там советского и немецкого народов, там страны народной демократии, ну, и так далее, и так далее, и так далее. И в результате, когда произошло объединение Германии, и, соответственно, рухнул уже второй, следующий миф, антимиф, получилось, что в Восточной Германии значительно большее отторжение получил режим, установленный после победы над нацизмом. Потому что это был последний миф. Вот и это отторжение произошло. И поэтому неонацистские группы в Восточной Германии значительно более сильные и, самое главное, значительно
более... И даже партии, примыкающие, да, партии крайне, да, правого толка.
Да. И они страшные.
Мы видели, в каких землях в основном, да, побеждали. Это, в основном захватывает, это захватывает в чем-то не частями,
но
Запад.
Но не очень сильно. Там в основном, да, это в основном это Восток. В основном вот это Восток.
Бранденбург и некоторые, да, другие земли. Да.
Это, и вот это как раз страшно.
Другая вещь. Смотрите. Вот здесь очень много нам пишут как раз о противопоставлении. Нельзя противопоставлять командованию, нельзя противопоставлять солдат офицерам, и все равно народ народом, а государство играет какую-то роль. Несомненно,
конечно, играет. Ну, конечно,
несомненно, играет.
Конечно, играет.
Но здесь дело в том, что в обстановке демократии, без всякой диктатуры, вот сейчас опять польется, остров отстояли британцы. А было положение жуткое
но в 40-м году. Режим был установлен довольно жесткий.
Чтобы каждый месяц подвергалось в парламенте, смещали военный кабинет Черчилля?
Но пытались. Пытались. Но в целом, что в Великобритании, что в Соединенных Штатах, которым, в общем, так сказать, война на их территории так в целом не грозила, японцы бы, в общем, не дошли, скорее всего, были установлены довольно жесткие рамки руководства, прежде всего, экономикой, были установлены жесткие рамки управления рабочей силой, ну, имеется в виду людскими ресурсами, то есть было вот направлено, была создана структура, направленная на победу. Но это, опять-таки, не привело к установлению в стране диктаторского режима. То есть это были, конечно, отнюдь не демократические.
Это были меры военного времени.
Меры военного времени. Они были отнюдь не демократические.
Объявленные и понятные.
Они были отнюдь не демократические. недемократические. Но это были временные военные меры. И для этого совершенно не было необходимости установления там, диктатуры того же самого Уинстона Черчилля. Уинстон Черчилль до конца Второй мировой войны умудрился проиграть парламентский выбор.
Да, тут же вздохнули и...
Да, еще не закончилась война, то есть, как мы знаем, да, то есть Германия-то проиграла, но еще война-то шла, еще было, нужно было разгромить Японию, вот, и, а он уже потерял. Значит, что касается противопоставления военно-начальников и массы героев, массы солдат, в данном случае нету противопоставления, есть подход, что мы должны четко сказать, кто внес больший вклад в победу. И больший вклад в победу внес советский солдат, а не советский маршал. Вот именно это самое главное. Потому что тем самым мы, как бы мы должны отдать дань памяти тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы сейчас, в общем, продолжали существовать. Мы должны отдать дань памяти тем, кто проливал свою кровь и выжил, и сейчас еще жив. Вот. Но мы не должны у них красть их заслугу. Мы не должны красть их заслугу и передавать ее кому-то. Почему мы должны говорить, что Жуков остановил немецкие войска под Ленинградом? Во-первых, остановил не Жуков, а советский солдат, который там стоял. А во-вторых, за 3 дня до прибытия Жукова немецкое командование прекратило наступление на Ленинград и решило сдавить его блокадой.
Замечательное тоже еще. Да. Вот это ненависть к союзникам. Артем пишет. Победители создают историю, а американцы ее переписывают. Как американцы переписывают историю? Мне вчера пытались в течение там, получаса доказывать, как американцы специально принижали роль Советского Союза, как даже мифические мемуары Черчилля, это очень было смешно, нашли в мемуарах Черчилля вот, за замалчивание роли Советского Союза. Не знаю, читали ли все 6 томов, там, где эти мемуары, это, наверное, тайные мемуары Черчилля, тоже неизвестно.
Кстати, вот это очень хороший, вот сейчас очень много где я встречал уже, очень хорошо, говорит, их какую-нибудь книгу, какую-нибудь работу обвиняют в умалчивании. То есть в том, что человек не написал того, что я хотел там прочитать.
Черчилль написал в предисловии. Да. Грандиозные события на Восточном фронте. Да. Я буду описывать только в той мере, в которой они сопрягаются с тем, что я, собственно, да. делал. И здесь какие решения да. принимал премьер-министр да. и его правительство тогда.
Да. И, да, кроме того, можем сказать, вот помните, в советское время по нашему телевидению шел фильм «Неизвестная война», многосерийный фильм.
Но вот здесь его зачем-то ругают. Это был фильм, замечательная попытка, чтобы Берт Ланкастер с советскими режиссерами вместе, с Романом
фильм,
Карменом,
да.
и с многими другими и потом рассказал он, о Востоке.
Да. Вот, и потом он прошел по советскому телевидению. Если бы он
в кино шел, мы на него бегали.
Да. А потом еще по телевидению он прошел. Да. И если бы там было хоть единое небольшое подозрение на то, что он не укладывается в нашу общее, так сказать, мнение, что он в чем-то задевает победу, он бы не прошел. А он прошел и здесь, и он прошел и там.
Для того, чтобы узнать и напомнить. Да. Кстати, о американских мифах. Вы смотрели 2 великолепных совершенно щемящих и демифологизирующих фильма Клинта Иствуда.
А, да, конечно.
«Флаги наших отцов» да. и «Письма с Ивадзимы».
Да. Но ведь какое дело? Конечно, и в Англии, и в Штатах создавались
конечно,
свои мифы.
Конечно.
И, например, той же самой Великобритании во время войны, ей миф об Эль-Аламейне, о великой победе на Эль-Аламейне. Она была победой, но она не была очень великой. Она была не очень великой. Это была победа. Но Англии нужно было кровь из носу объявить это великой победой, чтобы забыть Дюнкерк.
Конечно.
Потому что это была компенсация за Дюнкерк.
А никакой высадки в Нормандии еще не было.
Никуда, нечем не было прикрыть. И да, нужен был. Им нужен был миф об Эль-Аламейне.
Самое интересное, Константин, вот здесь вот из того же мы понимаем, из того же Черчилля, из истории вот, войны, такой, которой мы не очень много знаем, операция в Ираке, между прочим, вот иранские занятия Ирана и операция в Ираке, которая подрубила нефть с юго-востока
да.
немцам. она, может быть, по своему значению перспективному и стратегическому, она стоила двух алиламейнов тогда.
Да, но
они, она не яркая.
Она не яркая, да.
Она не яркая, а здесь просто...
Да, вот... там не было таких вот крупных масс движений войск. А это нужно было. И этот миф американцам, им тоже нужны были мифы. Особенно после... Зачем нужны мифы? Миф во время войны. Миф нужен, чтобы поддержать население. Тем более, что в Штатах были сильные изоляционистские настроения. И в ходе вот этих вот успехов японцев, которые захватывают...
Ленд-лиз был придуман, чтобы, потому что не могли помогать просто так.
Да.
Каким законом никто
это не имело права.
Да.
И нужны были мифы, да, и поэтому придумывались, да, они естественно, скажем так, преувеличивали свое значение. Но мы должны видеть одну вещь, что, например, мифы, они устойчивы. Они устойчивы, конечно. И, например, и сейчас можно в некоторых работах на... западных работах прочитать, что Эль-Аламейн там это великая победа там всех времен народов. Можно это прочитать.
А можно и не прочитать.
Можно прочитать совершенно другое. Можно прочитать и о поражении, о Притабруке. Можно почитать и совершенно, скажем так, на мой взгляд, жуткие книги о том, что творилось во время высадки в Нормандии. О тех грандиозных просчетах и потерях, которые там...
А можно кино посмотреть «Спасти рядового Райана»? Первые 22 минуты,
да.
Вот его страшнейшая, гениальная, со всеми указаниями, да. Кто да. где обмишурился,
да.
Это, и это самый броневой щит для генерала в самолете, да. Из-за которого самолет рухнул, десант.
Да, да, вот. Именно. Это... И это все можно увидеть.
Да, давным-давно еще замечательно этот самый «Bridge to Far», про мост и в... это да. Варнами.
Конечно.
Идиотская эта высадка, да. Страшнейшая.
Да, и мы продолжаем читать, что это, мы читаем это в англоязычной литературе, что операция Market Garden это не блестящая операция парашютистов, а это такой просчет Монтгомери, за который Монтгомери надо было под суд отдать. Это мы читаем в западной литературе.
Так что дело в том, что мифологизация идет, но остается неизменным. Неизменным, что победа была, ребята, восьмое ли по этому часовому поясу,
да.
Девятое ли по этому часовому поясу. Это все было. И только дальше и дороги расходятся, и мифы расходятся. И вот здесь говорят, как вы считаете, не пора ли праздновать вместе с союзниками? Не по времени, а совместно.
Я считаю, что сказать, конечно, пора.
Должен вам сказать страшную вещь. Почти нигде не показывали, кроме «Вестей 24» новостного канала, что вчера, как во Владивостоке, были с американскими моряками вместе отмечали. Также тройное наше парад был в Севастополе.
Конечно, мы вместе побеждали.
Это нормально.
Да.
Это нормально. И не отменяет, вот самое главное, не отменяет, вот действительно, ни того солдата, ни того да. офицера. Как вчера приходил Григорьев, которого, вот человек, лейтенант, который там, я не знаю, какое количество лейтенантских сроков отработал по случаю или по судьбе, отработал и дошел до победы человек.
Да, нет, ну, в том-то и дело. Конечно, ни в коем случае, это не просто нельзя сделать.
Конечно. А... Давайте книжки читать и думать об этом.
Конечно, давайте знать правду и гордиться правдой.
Да, которая ничего не отменяет.
Ничего не отменяет, гордости. И эта правда тоже наша гордость.
Спасибо, Константин Залесский. Спасибо всем тем, кто нам писал и кто спорил.
Нет, ребята, все не так, ребята.